ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम песня 7 глава 4 Хираньякашипу держит в страхе всю вселенную текст 44. Шри Юдхиштхира
увача. Шри Юдхиштхира
увача. Деварша это дичхамо.
Деварша это дичхамо.
Ведитум тава субрата.
Ведитум тава субрата.
Ят атма джая шудхая.
Ят атма джая шудхая.
Пита даца дхавехьякам.
Пита даца дхавехьякам.
Шри Юдхиштхира
увача. Шри Юдхиштхира
увача. Деварша этот ичхамо.
Деварша этот ичхамо.
Ведитум тава суврата.
Ведитум тава суврата.
Ят атма джая шудхая.
Ят атма джая шудхая.
Пита даца дхавехьякам.
Пита даца дхавехьякам.
Перевод. Махараджа Юдхиштхира спросил: «О лучший из духовных наставников и величайший святой среди полубогов, почему Хираньякашипу причинил столько зла своему родному сыну, Махараджу Прахладе, ведь тот был чистой возвышенной душой, настоящим святым? Пожалуйста, объясни мне все это». Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы получить знание о Боге и его чистых преданных, нужно обратиться к авторитетному духовному наставнику, такому как Деварши Нарада. Нет смысла задавать вопросы о духовном какому-нибудь мирскому обманщику. Шримад Бхагаватам 3.25.25 сказано: «Сатам прасанган мамавирья самвидо балан тихриткарна расаяна кадха». Только общаясь с преданными, можно правильно понять положение Господа и его преданных. Такого преданного, как Нарада Муни, называют суврата. Су означает хороший, а врата – обед. Таким образом, суврата – это человек, не имеющий ничего общего с материальным миром, в котором нет ничего хорошего. Духовное знание невозможно получить от материального ученого, от материалистичного ученого, гордящегося своей эрудицией. Бхакти мама абхиджана ти. Нужно пытаться постичь Кришну, преданно служа ему и слушая его преданных. Поэтому Махараджа Юдхиштхира, который хотел узнать подробности о Махараджи Прахладе, был совершенно прав, обратившись именно к Шри Нараде Муни. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумлитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобишам стапитам яна рукаве сваям рупакатарам агьям дадати сваханцикам ванчар калпатурвешча крипа синдхупья явача Адитанам Павани Вио Вайшнавьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Виштая Вишна Мата Бхакти Виданта Свама Натинами. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарина Нирвиша Шишина Ивади Кашчача Виша Тарина. Шивхи Шхира Вача Деварша Эта Дичхаму Видитун Тава Суврата Яд Атма Джая Шудхая Пита Датса Дхавех Ягам. Махараджа Юдхиштхира сказал: «О лучший из духовных наставников и величайший святой среди полубогов, почему Хираньякашипу причинил столько зла своему родному сыну, Махараджа Прахладе? Ведь он был чистой возвышенной душой, настоящим святым. Пожалуйста, объясни мне это». Глава называется «Хираньякашипу держит в страхе всю вселенную». Фактически, при помощи своей аскезы Хираньякашипу, получив благословение Брахмы, овладел всей вселенной.
Но мы читали о том, что ему этого было мало. Казалось бы, ну куда еще больше? Вся Вселенная, все уже. Не осталось таких мест, где бы власть Хиранья-Кашипу не была признана. Все говорили: «Джай Махарадж, Джай Хиранья-Кашипу». Куда еще идти? И тем не менее он был недоволен. Это особенность психологии демонов. У него может быть все, и он все равно недоволен. Он недоволен, потому что Кришна им недоволен. Джива счастлива, когда Кришна есть счастлив. Когда Кришна доволен нами, мы довольны. Когда Кришна недоволен нами, мы недовольны. Итак, у Хиранья-Кашипу из внешних атрибутов было все. Власть, богатство, все возможности, все чувство наслаждения. Все. Но Кришна им был недоволен, поэтому Хиранья-Кашипу был недоволен. Живое существо – это, так сказать, как маленькое продолжение Бога. И наши отношения с Богом, они проецируются на наши отношения со всем остальным миром. Раз у Хиранья-Кашипу был разлад с самим Господом, значит, у него был разлад со всем миром. И вот это недовольство, оно должно найти себе козла отпущения. Кто-то должен быть виноватым в моем несчастье. Демон никогда не признает, что он сам во всем виноват. Ему нужно найти крайнего. Итак, кого же нашел в качестве крайнего Хиранья-Кашипу? Своего маленького сына, 5-летнего Прохлады. Все, он стал козлом отпущения для этого могущественного папы. Причем интересно, что Прохлад был полностью счастлив. До этого в нескольких стихах говорилось, что он был, проявлял все признаки трансцендентного экстаза. Вот, был такой самодостаточной личностью. Его не сильно волновало материальное окружение. Он благодаря этому процессу смарана, внутреннего памятования о Господе, анусмрити называется, такое глубинное памятование Кришне, он в своем сознании всегда был в контакте с Богом, и поэтому был вполне счастлив. И это раздражало Хиранья-Кашипу. То есть вот это демоническая природа. Если кто-то вокруг счастлив, ему не имется. То есть ему нужно обязательно этого человека сделать несчастным. Одно из проявлений природы демонов, они очень любят беспокоить других людей. То есть они никак не могут вот успокоиться. Вот что у тебя что-то есть, и будь доволен. Нет. То есть демону ему нужно обязательно проявить себя, там, кого-то ткнуть, там, кому-то какую-то боль причинить, кому-то над кем-то проявить свою власть и насилие. Вот, то есть в этом проявляется извращенность их сознания. То есть они счастливы от несчастья другого. То есть нормальный человек, он должен радоваться, видя радость другого. А демон начинает ему тут же завидовать. Хотя, казалось бы, Хиранья-Кашипу, чему завидует? То есть он все уже имеет. То есть вот такая вот особенность психики, что он всегда недоволен, и ему нужно свое недовольство на ком-то сорвать. Вот это называется уже психическая такая инверсия, извращение. Вот, то есть какие-то нестандартные такие, ненормальные совершенно потребности. Вот, и фактически он устроил, так сказать, ну, целую травлю своего собственного сына, что он с ним там творил. Дальше будет описываться, каким он подвергал его ужасным страданиям. Вот, но Прохлада это совершенно не затрагивало, потому что он не отождествлял себя с внешней оболочкой. Хиранья-Кашипу мог создать ему внешние беспокойства, но он никак не мог помешать его духовной жизни. Потому что контакт с Богом – это вне действия материальной природы. В материальном плане нас ситуация с кем-то может разлучить, там какие-то разные неприятные ситуации могут произойти. Но особенность и прелесть духовной жизни состоит в том, что Кришна – это такое богатство, которое у нас не может забрать никто. Вас могут арестовать, у вас могут конфисковать все имущество, вас могут куда-нибудь там посадить, изолировать, но Кришна отобрать у вас не смогут. Это невозможно сделать. То есть в этом прелесть как раз духовной жизни, что Кришна это такая ценность, которая не обесценивается, никуда не девается. Понимаете? Вот. И Прохлад в этом плане был как раз личностью такой полностью самореализованной. То есть он это осознал, высшее богатство. И поэтому все материальное ему, в принципе, было, в общем-то, так, безразличным. Единственное, чем он занимался во внешнем мире, это он пытался своим богатством поделиться со своими одноклассниками. Во время перемен, когда уходили учителя, он рассказывал им про Кришну, он им пел киртан, они тоже его поддерживали. В этом плане это было единственное занятие Прохлады. Внутри он был сосредоточен на Господе, а внешне он пытался поделиться этим с другими. Вот. И так он был, в общем-то, сказать, такой полностью счастливой, самодостаточной душой. И это больше всего раздражало Хиранья-Кашипу. То есть получалось так, что он чувствовал какое-то странное бессилие. Даже полубоги, некоторые из них, вынуждены были временно подчиниться Хиранья-Кашипу. А его собственный сын нет. И вот это его больше всего огорчало. Что все его слушаются, а его собственный сын не слушается. Что сын такой независимый, у него там какая-то своя философия. И поскольку Хиранья-Кашипу считал Вишну своим врагом, то, как пословица «враг моего врага – мой враг», вот, то, вернее, «друг моего врага – мой враг», вот, то, значит, естественно, что раз Прохлад был другом, можно сказать, дружелюбно относился к Вишну, значит, теперь автоматически, раз Вишну – это враг этого самого Хиранья-Кашипу, значит, и его собственный сын попал в категорию врагом, сам того не желая. То есть для демонов очень важно иметь врага. То есть враг – это то, что придает смысл его жизни. Потому что демоны, они обладают такой очень беспокойной природой, им нужно постоянно с кем-то сражаться. Они не могут без этого. То есть вот обычно людям не нравится, что у них есть враги. Ну, кому нравится, что у вас есть враг? А демон, ему нравится, когда у него есть враги, потому что это придает смысл его жизни. То есть враг, есть с кем бороться, понимаете? Есть с кем проявить вот эту вот свою силу, там что-то еще. То есть люди с демоничной природой, они вот не могут жить без вот этого противостояния, без какой-то оппозиции, вот, потому что это для них возможность почесать свои кулаки, как-то вот проявить свою силу, иначе они не могут жить. И вот эта психология, она в полной мере проявлялась по отношению к его сыну. И его бессила, собственно, бессилие, что все его уже слушаются, а родной сын не слушается. Вот. И поэтому весь свой гнев, все свое негодование он обратил на сына Прохладу. Но Прохлад был как заговоренный, то есть на него ничего не действовало. Потому что реально Господь защищал его, и поэтому все, так сказать, внешние какие-то попытки причинить ему боль и беспокойство, они ничем не заканчивались, потому что Прохлад был под полным контролем духовной энергии. Как Кришна говорит в Бхагавадгите, «Махатманас тумам пардха дайвим пракрати машида». То великие души находят убежище в моей духовной энергии. «Дайви пракрити». «Дайви пракрити» означает божественная энергия. «Ашридага» означает, что он нашел там ашраю, ашам, убежище. И это как такой, знаете, вот зонтик, невидимый такой зонтик, такой колпак невидимый, который покрывает человека, и ему вот эти вот все материальные невзгоды нипочем, то есть как громоотвод действует, и поэтому все те, скажем, какие-то внешние враждебные действия, которые совершал Хиранья-Кашипу против Прохлада, они не имели никакого эффекта. Прохлад... И это все больше и больше злило Хиранья-Кашипу. Представьте себе, что все, что у вас есть, вот на всех это как бы сказывается, во всех, для всех это работает, а какой-то нашелся один тут вообще, на которого это не действует вообще. Вот, естественно, что это ужасно раздражало Хиранья-Кашипу, вот, и поэтому он в конце концов решил убить Прохлада. Что закончилось смертью его самого. Вот, потому что, как говорится, тот, кого защищает Кришна, того никто не может потревожить. Вот, а кого Кришна решил убить, того никто не может защитить. Это такая пословица, да? Известная, преданные знают ее часто. Раки Кришна Марике, Мари Кришна Ракике. Да? То есть тот, кого защищает Кришна, того никто не может убить. А того Кришна решил убить, того никто не может защитить. Это лозунг, так сказать, конечно, особенно в таких экстремальных ситуациях. Вот. И Прохлад является как раз таким вот, ну, он демонстрирует это, что такое пошанам, божественная защита Кришны. Вот. То есть маленький беззащитный ребенок оказывается неуязвимым. А такой здоровый дядя, который обладает всеми видами оружия, всеми там силами, армиями, мистическими силами, он как-то совершенно, так сказать, какой-то совершенно бесполезный, он ничего не может с ним поделать. Это называется божественная защита. Вот. И далее следующий момент, который здесь важно рассмотреть, это то, что Махараджа Юдхиштхира, задавая этот вопрос, слушая эту историю, он консультируется или задается вопрос Нараде Муни, никому попало. И Прабхупада объясняет, что если вы хотите понять, духовную науку, то вы должны обратиться к квалифицированной личности. Тут интересно, мне как-то пришло в голову, мне задали вопрос, на форуме, что вот типа там, ну, лоббируется интерес там, а вот проповеди, допустим, скажем там, основы, значит, православия в школах и так далее. Вот там кто-то говорит, что нужно просто историю религии преподавать, кто-то говорит, что вот нужно то там, каждый пускай выберет себе сам какую-то отдельную религию, еще что-то. И я говорю, а какая разница, что преподавать? Важно же не что преподают, а кто преподает. Представьте себе, что завтра правительство России решает, что обязательно вводится Бхагавад-гита для изучения в школах. Я большего ужаса себе представить не могу, понимаете? Потому что кто ее будет преподавать? Какие-то люди, которые вообще понятия об этом не имеют, да? И говорят, ну дети, давайте разберемся, что тут Кришна вообще делает, да? Арджуну заставляют сражаться, то есть они ее так преподадут, что у детей будет наихудшее представление о том, что такое Бхагавад-гита. Вот. И примерно то же самое во всем остальном. Вы можете что угодно решить, мы будем преподавать то или сё, там основы православной культуры, еще какую-то культуру. Какая разница? Кто преподаватель? Вот что важно. Понимаете? То есть люди мирские, которые понятия не имеют об этом, они так преподадут любой предмет, понимаете, что все будет возвращено практически. Поэтому не дай Бог им преподавать Бхагавад-гиту в школе, сказать, вот я буду первым врагом этого. Вот, потому что дело не в том, что преподают, а дело в том, кто преподает. И здесь объясняет Прабхупада в комментарии, что Нарада Муни это квалифицированный духовный учитель, и если мы хотим что-то узнать о духовной жизни, то мы должны спрашивать не кого-то там, какого-то академического ученого, который на санскрите там читает веды. Что он может знать о ведах? Да? Они понимают какие-то вещи совершенно поверхностно. Веда скрыта от людей, не посвященных в традицию. То есть мы знаем, что для того, чтобы изучать веды, в 12 лет там, детям в гурукулах давали упанаяну, то есть это Брахмагая три мантру там они читали, для того, чтобы понять, что написано в ведах. Даже изучение само по себе санскрита в материальном плане ничего не даст. Перед тем, как учить все эти там акшары, эти буквы санскритского алфавита, они тоже получали посвящение. Это особая тема, это не какие-то там, не алфавит выучить, а БВГД. То есть санскрит это божественный язык, это совсем другие вещи. Вот, поэтому, если мы пытаемся просто понять веды от какого-то там, если вы купили где-нибудь в обычном магазине академический перевод той же Ригведы или чего-то еще, вот, это то же самое, что вот в Бхагавад-гите, что в школе преподавать Бхагавад-гиту какой-то мирской преподаватель. То же самое, совершенно бесполезная вещь. Вот, то есть преподавать должен специалист. Специалист это не просто человек, который философию знает, а вот здесь как раз Прабхупада комментирует немножко это слово из стиха «Суврата». Он говорит «Ведитум тава суврата». Ты знаешь, тава, ты, ведитум, ты знаешь суврата, потому что ты живешь чисто. Су обозначает чистый, а врата это обозначает обет. Обет, духовные обеты или, скажем, духовные принципы жизни – это то, чему следует чистая душа. И вот это как раз есть квалификация ачари. Правильное философское понимание шастр – это одна часть, это как бы один из аспектов квалификации учителя. Вот. Но важнейший аспект квалификации учителя – это его чистая жизнь, суврата, то есть этот человек живет чистой жизнью. Вот. То есть он не только правильные вещи говорит, но он живет чисто. То есть он является, скажем, такой личностью качественной, не только как бы внешне может впечатление произвести там, своей харизмой или там, какими-то правильными словами, вот, а что он в своей жизни полностью чист перед Богом. Вот это называется суврата. То есть человек, который реализовал сознание Бога на уровне ценностей, не только на уровне просто знания, философии, каких-то навыков, именно на уровне ценностей. И поскольку Бог его внутренняя ценность, то этот человек автоматически чист, раз Бог у него внутри. Потому что Бог это парам по ветрам, выше чистейший. Если внутри находится чистейший, это обозначает, что он полностью чистый этот человек. Бог находится всегда, во всем и везде. Но не все его принимают своим сознанием. И поэтому, хотя потенциально параматма находится повсюду, все ее осознают с разной степенью, некоторые не осознают совсем. И те, кто не осознают совсем, они не чисты внутри, хотя Бог внутри. А те, кто осознают ее, те чисты, потому что Бог внутри. То есть они с ним находятся внутри, в гармоничных отношениях. А те, кто находится с Богом в напряженных отношениях, хотя Бог внутри, у чистоты нет. Потому что они не принимают Бога. Бог там, а они его не принимают. Так вот, суврата, человек, который живет этими чистыми обетами, он как раз и обладает наилучшей квалификацией объяснить нам, что такое все вопросы, связанные с духовной жизнью, с преданным служением, с Богом, с Его преданными и так далее. Вот, то есть мы знаем, что это вот общение с такими личностями, оно подобно такому вот, скажем, ну, благоприятному, как будто вот подуло из духовного ветра, из духовного мира, ветерок подул, атмосфера духовного мира воцарилась. В четвертой песне Шримад-Бхагава там есть такой стих очень интересный, где говорится, что когда великие души говорят о Кришне, то поскольку они постоянно, у них перед глазами лотосные стопы Господа, которые посыпаны, так сказать, шафрановой пыльцой, то когда эти преданные говорят, то эта шафрановая пыльца со стоп Господа, она разлетается по атмосфере, если начинают чувствовать присутствие Бога. Вот это называется слова чистой личности. То есть, когда он говорит, то есть он начинает чувствовать присутствие Бога. Почему? Потому что этот человек находится реально в контакте с Богом. Он в реальном контакте. И поэтому через его речь вот эта атмосфера духовного мира, эта атмосфера духовной реальности, она переходит в реальность материальную. И люди начинают чувствовать это божественное присутствие, и это вдохновляющий фактор. И им хочется тоже, так сказать, переживать это состояние. Поэтому они занимаются практикой саданы, которая и позволяет нам быть в контакте с Богом. Наша практика, она ставит своей целью именно этот контакт активизировать, и чтобы мы тоже чувствовали присутствие Бога. Потому что Он уже есть. Он уже есть. В нашем сердце Он находится везде, а мы не чувствуем. Очень обидно. Вот. То есть этот как бы контакт обозначает не активирован. И вот такие личности, как Нарада Муни, его представители чистые, Суврата, они как раз и передают вот это влияние духовное. То есть это как вот ветерок подул. Мы сейчас тут сидим и думаем, откуда ветер дует, да? Потому что в Японии рванули все там эти самые атомные АЭС, да? Вот, и мы думаем, откуда ветер дует? Вот, если он с востока, не дай бог, подует, мы тут облеземся от этой радиации. Вот, то есть нам не все равно, откуда ветер дует. Когда ветер дует с севера, с запада, мы думаем, ну слава богу, пускай всю эту радиацию куда-нибудь в Тихий океан уносит, да? Вот. А с другой стороны, это может быть пагубное смертоносное влияние. И то же самое влияние материального общения, влияние духовного общения, в буквальном смысле слова. То есть сейчас мы чувствуем, что вот это вот влияние с одной или с другой стороны, оно реально может принести проблемы человеку в плане здоровья, или наоборот, как-то все это куда-то сдуть внести. То есть это ощущается. Не все равно, с какой стороны ветер дует, понимаете? Вот точно так же общение обозначает, под какой ветер мы себя подставляем, то есть с какой стороны, какому влиянию мы себя подставляем. То есть влияние духовной личности, оно, скажем, даст нам вот это вот понимание духовного мира, и мы будем двигаться в нужном направлении, потому что их влияние – это как попутный ветер. Говорится, что слова шастр, говорится, что духовный учитель, человеческое тело подобно кораблю, духовный учитель подобен капитану, шастры, традиция, садху, они подобны попутному ветру, который в нужном направлении нас двигает, создает как бы правильный фон, правильное движение в нужном направлении. А духовный учитель, тот, кто вот эти вот шастры и наставления, он может уже конкретно адаптировать в жизни каждого человека. Вот, потому что общие наставления, которые даются в шастрах, они могут быть применены немножечко по-разному в жизни каждого конкретного человека, в зависимости от того, какой у него возраст, пол, социальное положение, деятельность. Вот эта вечная дхарма, санатана дхарма, она будет преломляться через варну и через ашрам, через специфические обстоятельства конкретного человека. И поэтому общая дхарма – это служение Богу. Как именно человек служить будет Богу, это зависит от того, как он сейчас обусловлен, в каком он положении находится. Вот поэтому духовный учитель, вот эти все общие наставления шастр и такие высшие наставления, он их адаптирует к какому-то конкретному человеку. Одному ученику он может сказать «делай то», другому ученику может сказать «делай совершенно другое». Это будут совершенно индивидуальные вещи, вот потому что у каждого человека есть какие-то свои еще жизненные задачи, которые ему нужно решить на пути к Богу. Итак, вот это вот понимание, что человеческое тело – это благоприятная возможность, как лодка в океане, без которой океан переплыть невозможно – учитель, капитан, и шастры, и садху, слова, традиции – это попутный ветер. И вот Махараджа Юдхиштхира ради собственного блага и ради блага всех нас задает вопросы не кому попало, а именно вот такому преданному Суврата, который полностью чист. Вот. И он пытается понять, что это за такое странное поведение. Радоваться надо, что в семье святой человек. Вот. А Хираньякашипу воспринимает это натурально как предательство и пытается уничтожить его. То есть мышление демона – это мышление с перевернутыми ценностями. То есть все то, что вредным ему кажется полезным, а все то, что полезным ему кажется вредным. То есть так вот эта вот демоническая природа искажает сознание человека, и все ценности в его понятии, они переворачиваются, все с ног на голову. Вот. И мы видим, что вот это вот положение Хираньякашипу, достигшего такого высокого в материальном плане состояния, очень зыбко на самом деле. Вот. Его одна ошибка, вайшнава апаратха, он оскорбил вайшнава, это был смертный приговор ему, фактически. Вайшнавов оскорблять нельзя, никаких обстоятельств. Вот. И тут этот такой зазнавшийся, обнаглевший от своего материального могущества и положения человек, он начинает просто совершать оскорбление, причем на таком внешнем, грубейшем уровне, он пытается доставить боль этому человеку, своему сыну, то есть что вообще как бы аморально. То есть, мало того, что это ребенок, это его собственный сын, это еще преданность, это, можно сказать, тройная аппаратка. Да? То есть вот это особенность демоничного мышления. Они не считают, что доставить кому-то боль это неправильно. То есть это так вот действует это мышление, что у человека все ценности извращаются. Вот. И это оскорбление, собственно говоря, было смертным приговором для Хираньякашипу. С другой стороны, внешний беззащитный прохлад находился под полной защитой, и с ним ничего невозможно было сделать, что только не творил Хираньякашипу. Вот. Это действие духовной энергии. И каждый преданный, который практикует духовный путь, он может практически испытать на себе влияние духовной энергии. Мы видим, как на нас действует материальная энергия, насколько сейчас все в мире нестабильно, насколько все как бы так вот напряжено и висит на волоске, потому что люди игнорируют на каждом шагу, индивидуально, коллективно, законы Бога. Вот. И мир фактически стоит на грани катастрофы. И все это видят, никто ничего не может поделать. Потому что они не понимают, что такое духовная энергия, что такое фактически эта вот, духовная сила, которая связывает нас с Богом. Вот. И в этом смысле у преданных, конечно, великая удача в руках, которую они должны не потерять ни в коем случае. Вот. И этой удачей мы можем и должны делиться с другими живыми существами, объясняя людям, что кроме материальной энергии, материальных законов, есть духовные законы, духовные ценности, духовные вкусы, все, полностью альтернативная культура. И она реальна. Это то, что человек может пережить на основе каждодневного опыта, не нужно долго ждать. Вот, то есть нужно просто-напросто найти вот это вот духовное влияние, вот это вот общение с такими личностями, как Суврата, личности чистые. Имеем мы это общение в чистом виде, или мы читаем просто эти слова, это не имеет как бы большого принципиального значения. Если мы познакомились с Шримад Бхагаватом как книгой, можете не сомневаться, через какое-то время появится личность Бхагавата, которая покажет нам, как, так сказать, практически многие вещи необходимо сделать. Харе Кришна. Вопросы?
Когда с вами молятся, я в Богом еще не склоняюсь перед ним, что когда я в Госвами, который способен проникнуть в сердце каждого. Что это за способность проникнуть в сердце каждого?
Способность проникнуть в сердце каждого? А здесь можно по-разному понимать. И есть несколько личностей, которые способны проникнуть в сердце каждого. Ну как, параматма. Некоторые уполномоченные параматмой типа. Бимараджи. Ямарадж знает, что происходит с каждым из нас. Брахма знает, Шива знает. То есть это личности, чье сознание обладает таким вселенским масштабом. Потому что они контролируют вселенские процессы, поэтому им нужно знать. Если вы совершаете пуджу какому-то полубогу, он очень быстро об этом узнает. То есть он обладает такой способностью. Их осведомленность, их осведомленность она велика, они проникают в сердце каждого. Кто-то может проникать в сердце каждого не в буквальном смысле слова, как параматма, он может проникать в сердце каждого в том смысле, что он легко понимает, что сердце у человека, допустим, иногда общаешься с человеком и никак не можешь понять, что он хочет, то есть что у него там на самом деле, какие у него мотивы, там, что у него там на душе. А есть личности, которые очень проницательны, которые могут легко очень проникнуть в сердце каждого человека. То есть буквально они обладают такой способностью, не то, что они вот сейчас буквально все 6,5 миллиардов сканируют и знают, кто что думает. Не в этом смысле. А в том смысле, что когда он общается с кем-то, с каждым, с любым, с кем бы он ни общался, он может очень легко проникнуть в его сердце, то есть легко понять, что за мотивация, что за проблема у человека и так далее. То есть в таком смысле это может быть понято. Вот. А в смысле, а, допустим, как полубоги, они реально могут проникать в сердце каждого человека, потому что у них поле деятельности очень большое. Они контролируют большие массы, поэтому им нужно знать. Поэтому у них такая вот особая есть возможность. Они как бы подключены к этой услуге. То есть они проникают во все эти вещи, они знают, потому что им нужно контролировать всех. Если полубоги не будут знать, что здесь происходит, то что думают, как они будут контролировать все эти вещи? Вот если, так сказать, наше всемогущее ФСБ бы не знало, так сказать, кто что думает, они бы многие потом их процессы не контролировали. Поэтому у них агентурная сеть, там, система наблюдения, там, что угодно. Они могут очень быстро, так сказать, о ком угодно, что угодно узнать. Понимаете? Вот. Потому что у них работа такая, без этого невозможно. Им нужно знать, кто что думает. Понимаете? Вот. Если даже люди при помощи своих технологий могут, в принципе, наладить, скажем так, такой очень квалифицированный сбор информации, централизованный, вот, то для полубогов и сидх, которые обладают особыми способностями, находятся в контакте с параматом, это не есть проблема. В 11-й песне Шримад Бхагаватам описываются основные сидхи, мистические совершенства, и там говорится, что все, там описываются разные, как нужно медитировать, чтобы обрести то, как нужно медитировать, чтобы обрести это, но общий итог таков, что все эти сидхи, они берутся в контакте с параматмой, то есть она Йогишвара, повелитель всех этих мистических сил. Вот, и поэтому контакт с Йогишварой, с параматмой, он как раз и дает вот эти все силы живому существу. Вот, и Шукадева Госвами, по милости Кришны, он обладает такой способностью.
Проникнуть в сердце каждого, наверное, это две вещи. С одной стороны, человек способен понять сердце любого человека, да? А с другой стороны, это, наверное, значит, его послание может понять любое сердце каждого.
То есть он, в том смысле, что он может понять сердце каждого, в том смысле, что его послание.
Да, вот может это сердце каждого принять или
воспринять. Ну, в какой-то степени да, но мы видим, что, к сожалению, не каждое сердце воспринимает послание Шукадева Госвами. Хотя потенциально, конечно, да.
Еще? Читал Андрея Махараша, на карточку попал Вриндаван, и вот первый же день его Пуджари, которому помогает один храм восстанавливать, то есть подарил, я вас буду сождал, и подарил ему Шиваграму Шиву, который где-то под землей длинный храм нашел. Махараш как обрадовался, говорит, это, говорит, ну, как бы чудеса, это Калба Викши, исполняет желание. Потом, и на следующий день ему подарили, девочка, Вагамина Кунду, подарила еще один Шиваграм. Более Шиваграм это Гирираджа. И он как бы вот и на третий день ему подарили очень такую большую шилограмм Шиву, тоже которая один его друг, который уже 50 лет пуджари там, тоже такое-то. И он как бы вот у меня вот такое понимание, это что, желание тоже сердца такое было, или как вот Кришна, вот как он приходит так вот таких удивительных, как ну, человек от них получает.
Иногда это исполняется желание сердца, иногда это сюрприз. Почему нет? То есть мы сами даже не знаем, что вдруг раз Кришна, так сказать, сюрприз. Вот мы не можем ему запретить делать сюрпризы. Вот. Мы тоже, может быть, жили и не ожидали, что в нашу жизнь придет. У нас запроявился. Вот. Кришна любит дарить что-то, давать. Это его главное свойство – дадати, дающий. Вот поэтому преданные тоже должны давать. Там говорится, что вот шесть видов проявления любви, дадати, давать просад, принимать просад, да? Открывать свою, спрашивать сокровенно, давать дары, принимать дары, дадати. То есть это принцип Бога, все давать. А если Он дает, значит мы должны принять. Иначе какой смысл? Как говорится, дают, бери, да? Вот. Если он дает, а мы не берем, это что такое? Неуважительно? Вот. Поэтому это вещи взаимосвязанные, и вайшнавы тоже должны учиться и давать, и учиться принимать. Вот так мы будем развивать в себе главное божественное качество, качество отдающего. Чего? Да.
А если вот внутри какой-то это самое, у человека неправедление, устроение жизни, это связано только с тем, что недоволен Господь, или как, или просто может быть, скажем так.
А и то, и другое может быть. Когда мы не полностью чисты, карма действует. Но что такое карма? Карма — это же не механизм, независимый от Бога, правильно? Кришна себя тоже проявляется через карму, только может быть не прямо, а косвенно. Не нужно отрывать карму от Кришны. Не было бы Кришны, не было бы кармы. То есть он устанавливает всю эту причинно-следственную связь. И то, и другое. То есть пока мы не чисты, это означает, что Кришна проявляет свое недовольство нами через карму. Если мы очень чисты, но при этом можем совершить ошибку, любой может совершить ошибку, даже чистый при этом может совершить ошибку, Кришна ему свое недовольство тоже проявит. Скажет, ты не прав. И при этом поймет, ой, простите, я не прав.
Еще такой момент. А вот если это недовольство, неудовлетворенность жизни, неустроенностью, каким образом нам поступать, чтобы вот эту, ну, устроить ту жизнь, правильную сделать так?
Правильно обозначает не усложнять. Первый принцип правильности обозначает, что должно быть просто. То есть правильность должна простая быть. Правильность не может быть сложной. То есть два элемента гармонизации жизни. Это понимать, во-первых, что то, что нам дано, это не просто дано, а дано Богом. То есть осознанно им дано. Все, так сказать, рассчитано, все посчитано, что нам полагается, что нам нужно, это наша доля. Понимаете? Как выше Панишат говорится, что каждый имеет право наслаждаться своей долей, которая выделяется ему верховной. То есть первое — это понять, что то, что мне дано, моя материальная ситуация дана мне как моя доля, и не просто дана, а дана Богом. Я только что мы говорили, что раз он дал, значит я должен что? Принять.
Благодарность.
Да. С благодарностью, совершенно верно. Не просто понять, с благодарностью принять. Вот. И второй аспект, простая жизнь, то, что нам дает Господь, возвышенное мышление. Удовлетворенность проистекает не из того, что у вас есть дом или у вас нет дома. Сейчас вам дадут хороший дом, вы скажете, да, хороший, но лучше бы он где-нибудь был там на Гавайях или в Калифорнии с бассейном, понимаете? Тут же ваша удовлетворенность напротив неудовлетворенность, потому что будете сравнивать опять. Сейчас думаете, вот живу тут-то, там, или там так-то, так-то, недоволен там, или еще что-то такое, вот какими-то вещами. Вот, улучши ваше положение, вот мы только что про Хирани Кашипу читали, да? Положение его было, так сказать, уже повышено по максимуму материально, куда уже больше, он был недоволен. Ну куда еще улучшаться, все уже улучшится, вся вселенная у его ног, а он недоволен. Пьяный орет там на всех, сына там угнетает. Чего недоволен? Чего у тебя нету, казалось?
Надо самоутверждаться.
Да. Постоянно. Да. Вот. Поэтому нужно, во-первых, принять те простые условия, которые есть. Второе, в этих условиях навести максимальную гуну благости. Гуна благости обозначает чистота и простота. Там гуны быть не должно. Понимаете? То есть в тех простых условиях материальных, в которых мы живем, чистота должна быть. Простота, вот, все связано, так сказать, должно быть с Богом, и возвышенное мышление. Вот это основа удовлетворенности, понимаете? Это основа удовлетворенности. А те беспокойства, которые приходят нам как остатки нашей прошлой кармы, как Кришна сказал Арджуне, терпи, Бхарата. Да? Временное проявление счастья и несчастья, и их исчезновение в должный срок, подобно приходу и уходу зимы и лета. Они возникают лишь из чувственного восприятия, и поэтому преданный должен учиться терпеть их так, чтобы они не беспокоили. Брахма говорит, что тот, кто терпит все последствия нашей кармической деятельности, которые приходят к нам из прошлого, и при этом продолжает поклоняться Господу на уровне тела, речи и ума, тот воистину достоин освобождения, ибо оно стало его наследным правом. Вот. То есть мы видим, на основе наставлений святых и самого Кришны, что какие-то неудобства, какие-то беспокойства в материальной природе будут всегда, потому что это не родная нам природа. Дома все будет хорошо, соседи будут мешать, соседи будут замечательные, что-нибудь еще будет мешать. То есть постоянно, это материальный мир. Здесь не бывает идеальной ситуации, просто не бывает. Вот, поэтому это философски нужно принять. Вот, в тех условиях, где есть, навести, так сказать, благостный такой порядок. Вот, и находить удовлетворение в возвышенном мышлении, в общении с преданными, в служении Кришне. Вот это формула преданного. Улучшать материальные обстоятельства вы можете в пределах, так сказать, ну, ваших естественных возможностей. Грязно? Уберите грязь, наведите чистоту, там, научитесь вкусно готовить. Одним просто вкусным просадом можно решить все проблемы жизни. Ум будет полностью счастливый. Все. Если вы просто умеете удовлетворить Кришну, приготовить для него что-нибудь. У вас каждый день будет вообще, вы будете каждый день, пир у вас будет на Вайкунхе, понимаете? Вы будете полностью счастливы. Все ваши чувства и ум будут умиротворены и счастливы. Одна простая вещь. И Кришна, так сказать, он будет к вам чаще других заходить. Потому что все, тут меня так кормят вообще, я не могу, только в этом месте. А если Кришна у вас поселится, вот, то все остальное выселится, можете не сомневаться. В духовной жизни не бывает неудач. Ощущение неудачи в духовной жизни складывается от того, что человек неправильно себе удачу представляет. То есть, когда он в гуне страсти подумает, что ему уже полагается то и то, а то и то у него не получается, он думает, какая-то неудача у меня в духовной жизни. То есть в духовной жизни не бывает неудач. В духовной жизни, просто духовная жизнь должна протекать по правилам. На нашем уровне обусловленности духовная жизнь должна протекать по правилам. И правила все немножечко разные для разных людей. Вот. И пытаться в свою жизнь, допустим, в жизнь преданного определенного уровня, привнести принципы жизни преданного другого уровня, это называется адхарма. Строго, грубое нарушение религиозных принципов, понимаете? Если семейный человек или новичок решил жить по принципам саньяси, это будет для него адхарма, нерелигиозность, понимаете? И он вследствие этого деградирует, понимаете? А должен прогрессировать. Поэтому очень важно понять, что такое свадхарма, мои обязанности, что такое парадхарма, обязанности другого, понимаете? Вот. Если человек, находясь на своем уровне, выполняет не предписанные ему, а кому-то другому, то, как мы вчера читали обзор Бхагавадгиты, Кришна, следовать по чужому пути опасно. Понимаете? То есть, когда мы пытаемся делать что-то по стандартам другого человека, это грубейшее нарушение принципов духовной жизни, в смысле которых человек деградирует.
А как вот в этих стандартах разобраться? Если я вот разговариваю, вот это
говорит... Очень просто. Прими гуру. Когда Кришна рассказывает Арджуне про разные яги, в четвертой главе он говорит, ягия такая. Арджуна говорит, как в этих ягиях разобраться? Кришна говорит, тадвидхи, чтобы понять это, тадвидхи, пранипатина парипрашна савая, прими духовного учителя, склонись перед ним, задавая ему разумные вопросы и слушай. Все очень просто. Если мы будем пытаться разбираться в духовной жизни сами, на начальном этапе, сами могут разобраться уже святые люди, понимаете? На начальном этапе мы привыкли в материальном плане, ну сейчас тут разберусь, мы привыкли разбираться сами, да? Вот, но на начальном этапе духовной жизни мы сами разобраться не можем, понимаете? Поэтому для новичка действие первое, ями гуру падаша ям, при убежище у стоп духовного учителя, далее получи от него шикшу и дикшу, то есть наставление и посвящение, наставление три, служим любовью преданности, любовью преданности. Все, это три самых важных анги преданного служения. Без них духовная жизнь, а она это просто какие-то эксперименты, порой авантюристические, понимаете? Если я вдруг решил, следуя, так сказать, примеру Бхактистанты Сарасвати, от фотографии своего гуру принять саньясу, сам себя, так сказать, завтра приду там в другой одежде, вот, вы сильно удивитесь, понимаете? Вот, то есть такие вот, допустим, какие-то серьезные шаги и действия в духовной жизни, самостоятельные, могут принимать только личности особо уполномоченные. Понимаете? Новичок, он должен слушаться. Это его как бы первое действие, послушание. Вот, и поэтому духовная жизнь без принятия наставления духовного учителя это нонсенс, этого не бывает, понимаете? Вот. И вот тут как раз и возникает эта ситуация, что духовный учитель, видя природу ученика, он общее для всех наставление шастр поможет ему адаптировать конкретное. Что ты должен, что ты не должен, как должна строиться твоя садана и прочие разные вещи. Потому что у каждого совершенно какая-то своя уникальная материальная ситуация, понимаете? То есть доктор, это должен быть свой доктор, понимаете? Если вы пришли там на поток, там, как у доктора в поликлинике, у которого там 100 человек в очереди сидит, он просто на вас посмотрел через свои там очки, да, там уже таким уставшим взглядом, говорит, так, что там, это вам от головы, это от живота, там, это от того, все, иди гуляйте. То есть как бы, ему некогда просто разобраться, он просто даже не способен, нет времени и сил. Вот, поэтому должен быть человек, для которого вы не один там из миллиона, понимаете, а человек, который готов, это его служение, духовный учитель, это его служение такое, помогать ученикам, понимаете. Вот, поэтому без духовного учителя мы сами просто таких экспериментов в своей духовной жизни наставим, что потом возникает вопрос, а почему у меня неудача в духовной жизни, а с чего бы удача получилась? Если я не по наставлениям духовную жизнь строю, а просто экспериментирую с ней. А интересно, что будет, если я перестану спать и есть, да, и вообще и так далее, там, и буду как рупа сами себя вести. Ну это же идеал святого, да? Интересно, что будет, вот если такой эксперимент с собой решил провести, да? И все закончится, и будет очень плохо, понимаете? Вот. Или там кто-то решил, как Харидас Тхакур. А что, он повторял 300 тысяч святых имен каждый день, а я чем хуже? Я буду Харидасом Тхакуром, все, это мой эксперимент. И чем заканчиваются такие эксперименты, мы знаем, понимаете? Был Харидас Тхакур, и нету этого Харидас Тхакура, непонятно, куда он делся, понимаете? Поэтому эксперименты в духовной жизни, это то же самое, что вы решили, не знаю, там, воды в розетку залить, там, понимаете, эксперимент с материалом, а что будет интересно, да? Я помню, когда я в школе, там, во втором классе, что ли, там, какую-то шпильку засунул в розетку в классе, ну, эксперимент был хороший, меня там метра на три отбросило, там, эти искры полетели. Вот эксперимент с материальной природой, в невежестве, понимаете, эксперимент, до сих пор запомнил. Вот. А точно так же с духовной энергией нельзя проводить эксперименты. Мы не ученые, которые там просто крыс, лягушек режут, что получится, интересно, да? То есть здесь все риски, они должны быть сведены к минимуму. Поэтому и говорится, прими учителя, получи наставление, получи посвящение, действуй. Если мы пока не принимаем дикшу, хорошо, прими шикшу, наставление, что мы можем принять, понимаете? Вот. И эти наставления, они, собственно говоря, и являются для нас главными правилами поведения. И не нужно слушать многих, понимаете? Одна из частых проблем вредных, один говорит то, а другой говорит это, а третий что-то еще, и я запутался. Учитель должен быть один, понимаете? То есть в целом учителей много, в целом. У одного, когда мы сами... О, мне уже звонят. Оттуда. Ну ладно, пора заканчивать. Вот, то есть какими-то разными вещами смогут научить разные люди. Но немножко о том, если он может научиться играть на маридамге там у одного, на караталах у другого, готовить у третьего. Но это как бы частности, понимаете? Вот. А когда речь заходит о непосредственно духовной жизни, вот в ее как бы таком глобальном смысле, то здесь должен быть один человек. Потому что иначе, как известно, у семи нянек дитя без главы, понимаете?
Как принять Шикшагуру, мне более-менее понятно. А
Шикшагуру,
как вообще этот процесс, как он происходит?
Понимаете, существует общество вайшнавов, да? И в этом обществе вайшнавов, мы знаем, есть старшие, есть средние, есть младшие. И есть, скажем, там какие-то, есть духовные учителя, дающие посвящение, скажем, там просто проповедники, которые посвящение дают, но, скажем, там помогают советами, консультируют. Вот есть какие-то преданные, скажем, наши уровни, друзья, которые тоже могут дать какой-то там дружеский совет. Вот, есть храм, где осуществляется общая проповедь, или какие-то там такие наши общие собрания, программы. Есть группы общения, типа там этих Намахат, Бхакти Врикши, тоже какие-то есть, находятся свои старшины. Вот. То есть шикша – это наставления, которые мы принимаем у того, кто нас вдохновляет в духовной жизни. Понимаете? Это не то, что вот мы возьмем сейчас кого-нибудь преданного и напишем на нем «Шикша Гуру», все. У вас вопросы, вот к нему, пожалуйста. Да, как вот, знаете, магазин, овощи, фрукты там, а это то, все, то есть как бы заходите. Нет, то есть вопросы очень личные, понимаете? То есть много хороших там мужчин и женщин, да, вокруг ходят, но люди выбирают себе для личной жизни, вот конкретно, вот он будет моим мужем, она будет моей женой, понимаете? Несмотря на то, что много может быть хороших там мужчин и женщин. Точно так же, много людей, которые там вот что-то там, ну, говорят, полезные вещи, но отношения с учителем – это сокровенные вещи, понимаете? То есть кто-то нас вдохновляет особенно, понимаете? Вот. И с этим человеком отношения, они не обязательно должны быть формальные. То есть, допустим, дикша, в ней есть элемент формальности, в том смысле, что церемония, все, там, перед жертвенным огнем, перед божествами произносятся там свои обеты, все это знают, что этот учитель, как бы он стал моим отцом, да, он дал мне имя, теперь меня зовут там, там не какая-нибудь Маша там, а как-то по-другому, да, вот, то есть есть какой-то элемент официальности. Шикша – это менее официальное отношение, то есть здесь нет как бы такой вот, ну, хотя шикша-гуру также можно и официально принять, вот, но здесь сейчас немножко речь идет. То есть нужно, у каждого преданного должен быть кто-то, кто помогает ему в духовной жизни. Отношения могут быть дружескими, уважительными, они не обязательно должны быть официальными, понимаете? Но кто-то, так сказать, какой-то там, может быть, проповедник, кто-то еще, он может быть для нас источником вдохновения, и мы можем поговорить с ним и спросить, так сказать, там, готов ли он там, как-то, ну, помогать нам и так далее. Все, какие-то просто вопросы иногда задавать. Это не обязательно должно какой-то официальный характер носить. То есть это просто характер, как, допустим, приходит частная консультация, что хотите. Допустим, как приходят христиане в церковь, да, какой-то батюшка. Если. Они не принимают как бы официальным гуру, нет такого понятия. Да? Но это их, как бы, так, как они говорят, духовник, духовник, не знаю, как там правильно. То есть тот, кому они, скажем, ну, открывают, они ему доверяют. Да? Поэтому они открывают ему свой сердце, спрашивают совет, там, что-то еще. То есть, по сути дела, он и действует как шикша-гуру. Он говорит, что в этих обстоятельствах лучше так, так, так. Понимаете? То есть это не обязательно, что прям такие вот, ну, вот формальные отношения, и все, там какой-то договор заключили у нотариуса там, или еще где-нибудь. Да. Вот, мы не идем в ЗАГС там, регистрировать акты гражданского состояния, да, с шикша-гуру. Вот. Это отношения, они такие просто как бы более человеческие, но с пониманием, что этот человек в какой-то степени, скажем, участвует в моей судьбе своими наставлениями. Вот. Иногда эти отношения с шикша-гуру, они бывают более официальными. Все об этом знают, что это шикша-гуру. Вот. Шикша-гуру тоже не кто попало, понимаете? То есть в строгом смысле слова в нашем обществе дикша-гуру есть список, кто такой у нас дикша-гуру. Вот. Точно так же шикша-гуру есть официальные личности, утвержденные же. Но в другом смысле, в более простом смысле, любой проповедник, он автоматически становится шикша-гуру. GBC принимает, не принимает. Если человек принимает его наставление, что он уже шикша-гуру, он дает шикшу. Люди следуют шикшами, и их меняют в жизнь к лучшему. Это уже шикша-гуру, понимаете, само по себе. Вот. Поэтому здесь на начальных этапах нет необходимости там, беспокоиться о какой-то официальной стороне вопроса. Нужно просто понять, что сам я не могу разобраться, и поэтому мы читаем, что Кришна с Арджуной, они не проводили там яги, инициации, Кришна не давал ему инициацию, а теперь ты ну, такой-то даст, там, следуй принципам, ничего такого не было, да? То есть просто Арджуна говорит, я запутался, я больше не могу, я принимаю тебя своим учителем, пожалуйста, научи меня, все. То есть как бы не было вот этого вот элемента, как бы формального какого-то посвящения. Кришна сказал, хорошо, раз ты меня принял гуру, теперь тогда слушай меня. Все, так чхрину, слушай меня, я тебе скажу. И Арджуна сказал, да, слушаю, мой повелитель. Теперь как бы уже наставления Кришны стали менять его жизнь. Шримад Бхагаватам ки джай.